Это то, что я кратко хотел коснуться исторических, то есть апостольских, библейских основ на то, что церковь еще тогда, она уже имела структуру единого направления. И неоднократно церковь сталкивалась с ересью и побеждала на уровне пресвитерских и апостольских решений. Исторический опыт, я немножко хочу данного вопроса коснуться. В ночь на 20 августа 1867 года под покровом темноты выходец из Литвы немецкого происхождения Мартин Кальвейт принял крещение в реке Куре. Когда-то и мне приходилось там преподавать крещение в этой реке, знаменательная река. В реке Куре, это близ Тифлиса, он крестил Никиту Исаевича Воронина. От этого времени считается евангельско-баптистское российское движение, то есть Российской империи. Это было начало. Давайте немножечко проследим. Я не все данные даю, я просто делаю очень кратко, братья, но чтобы нам было понятно, к чему стремились тогда братья, которые только что возродилось баптистское движение в Российской империи. Давайте обратим внимание, в 1905 году в России было 86 538 баптистов. Это было в 1905 году. И 20 804 евангельских христиан. Вот посмотрите, за такой короткий промежуток времени все-таки евангельская весть охватила и захватила многие души. После крещения Никиты Воронина в 1867 году близ Тифлиса создалось небольшое, но специфическое баптистское братство. Вы посмотрите, сразу же после возникновения люди стремились объединиться в братство. Очень трудно без братства было осваивать российские поля, поля этой империи. Очень трудно, для этого необходимо было братство. И оно было, ну, можно сказать, не так стройное. Не имели еще опытов, но оно уже было, это братство. Ряд лидеров, примкнувших к этой группе, впоследствии стали играть заметную роль и в деятельности Национального союза баптистов. Так, в 1869 году к ее членам стал Иван Каргель. Но все вы знаете, об Иване Каргеле, это известный богослов и библеист. В 1871 году в общину вступает Василий Павлов, ставший, по словам Пола Стива, патриархом Российского союза баптистов. Но я думаю, что все вы знаете, братья мои дорогие, читали в исторических данных, вот, исследовали, и все это пред вашими глазами как-то. Я просто напоминаю, я думаю, вы все знаете об этом, и просто напоминаю, возбуждаю в нашей памяти все эти вопросы. Тогда, в 1871 году, Воронин крестил Василия Иванова Клышникова, который затем создал второе российское братство баптистов. Это было второе российское братство баптистов в Новоивановке Елизаветоградском уезда. Там был такой съезд, как мы с вами имеем. Вот, и там было создано второе российское братство баптистов в этом уезде. И впоследствии он стал секретарем Российского союза баптистов. Это исторические данные. Евангельское движение на Украине получило название штундизма. Вы, братья, знаете, что это так было. И в 1869 году общины штундистов посетил очень напористый немецкий баптист Иоханн Герхард Онкин. Знакомый с таким лицом. Он посетил именно вот штундистов на Украине, убедивший их в необходимости крещения новообращенных. Они до этого не принимали крещения, но Онкин убедил их в необходимости именно этого крещения. Некоторые общины под его воздействием также приняли рукоположение пастыров. До этого они не принимали рукоположение пастыров. Я это говорю о том, как развивалось братское движение, как соединялись, как объединялись, как вносили структуру здорового учения, которое мы наблюдаем. Кроме того, Онкину удалось убедить меннонитских главных лидеров в правильности крещения полным погружением. Братских меннонитских лидеров Онкин убедил, и многие из этих братских меннонитских лидеров приняли крещение. Кстати, хочу вспомянуть один интересный такой момент. Мне однажды в жизни пришлось крестить сухого баптиста, пресвитера сухих баптистов. Наверное, вы встречали подобных людей. Ну и потом он уже стал мокрым. Но это просто для нашей разрядочки, братья. Да. Один из этих лидеров по имени Авраам Унгер крестил первого штундиста Ефима Цимбала в 1869 году. Миссионер из числа братских меннонитов по имени Йоган Виллер выступил инициатором и организатором встречи между штундистами и закавказскими баптистами. Это было в 1882-1884 годы. Это именно происходили вот эти, но связи братские. Я думаю, что это важно для нас, братья. Он был избран президентом евангельской организации, представляющей себя первую, недолговечную попытку создания Российского союза баптистов. Это была первая попытка создания Российского союза баптистов. Она очень-очень мало просуществовала. И затем после этого в украинской деревне Нововасильевке состоялась конференция с более узким кругом. То есть вот в таком широком круге у них ничего не получилось. Было много разнобоев, было много различных, но предложений и так далее. Мы с ними знакомы, не правда ли, братья? Так вот, в этом... В Нововасильевке состоялась конференция с более узким кругом участников. Там были созданы начатки будущего Российского союза баптистов. Там были созданы. Следующая встреча состоялась в 1886 году. Эта конференция примечательна тем, что на ней был избран новый президент взамен первого лидера союза Иоганна Виллера. Иоганну Виллеру пришлось бежать из России. Он не смог уже там осуществлять председательское место, и он бежал в Румынию. Наверное, вы некоторые знаете, изучая. Он бежал в Румынию, и на место его был избранный, хорошо известный для вас служитель, это Дей Мазаев. Дей Мазаев, который был избранным на председательское место и возглавлял Союз баптистов в течение 30 лет. В течение 30 лет он возглавлял Союз баптистов. Это уже было стройное, можно сказать, служение. Оно уже шло через различные трудности, гонения. Я здесь не касаюсь истории там, Пашкова, истории Корфа, вот, других моментов. Это много времени заняло бы. Я просто провожу ту линию, как именно исторические данные нам говорят о том, что на всех этапах развития евангельско-баптистского движения люди стремились к тому, чтобы общими силами совершать служение и охватывать многие сферы. Дей Мазаев строго настаивал на необходимости соблюдения баптистских принципов. Возложение рук на крещаемых, рукоположение пресвитеров, диаконов, совершение вечери Господней только рукоположенными пресвитерами. Это именно принцип баптистов. Идей Мазаев как раз настаивал на этом. И слава Богу, это положение дошло и до нас, возлюбленные дети Божии. Хотя, может быть, мы где-то искривляем эти принципы, но они являются именно таковыми. И последнее на этом, позвольте мне перейти к древнейшим баптистским принципам. Но это я уже не говорю как для объединения. Я вот эти две части, библейское основание и исторический принцип, изложил. А здесь просто, может быть, даже для нашей любознательности. Может быть. Но все-таки здесь кое-что просматривается. Баптистов обычно называют протестантами, не правда ли? А? Не так, правда, да? Но это не так. Я согласен с братом Александром. Но это не так. И вот я хотел бы немножечко дать свету в этом направлении, чтобы мы понимали, что баптисты – это не протестанты. Вы сегодня, может, некоторые из вас посмотрят вот так и скажете, ну, с какого времени баптисты стали не протестанты? Баптистов обычно называют протестантами, однако это не соответствует фактам. Началом протестантской реформации, как правило, считается 31 октября 1517 год. Правда, да? Я думаю, все вы, изучая, исследуя, наверное, знаете эти моменты. Когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям церкви Виттенбургского замка в Германии. Он прибил эти. Это было начало протестантского движения. Другим событием огромной важности, но часто пренебрегаемым, был второй сейм или собор в Шпицберге. 25 апреля 1529 года. Это второй сейм был. Это второе событие. Это был римско-католический собор, задавшийся целью принять меры против турок и остановить протест Лютера и других не подчиняющихся папе группировок. Некоторые лютеранские князья предстали перед этим сеймом с официальным протестом против вопросов, в которых сейм шел вразрез со Словом Божиим, по их мнению. То есть у них было такое мнение. Протест был подписан саксонским корфюристом Иоанном, маркграфом Георгом Брандербургским, ленграфом Филиппом Гессенским, графом Вольфагном Английским. Протест должен был оградить их от решений сейма. Прославленный церковный историк Филипп Шаф дает по этому вопросу вот эти пояснения и эти замечания, что там происходило. На основании этого протеста и воззвание лютеран начали называть протестантами. Начали называть протестантами. История христианской церкви, том 7, страница 692. Вы можете найти и прочитать. История христианской церкви, том 7, страница 692. Те же факты есть в католической энциклопедии, том 12, страница 495. Там об этих случаях и изложено. Эти, можно сказать, лютеранские лидеры и реформированные говорили от своего имени, а не от имени баптистов, о которых сами говорили, что все анабаптисты и перекрещенцы, мужчины или женщины, подлежат суду и казни огнем, мечом и другими средствами, как подобает таким лицам без следствия перед духовными судьями. То есть баптистов гнали тогда, истребляли и лютеране, и все протестанты, и гнали баптистов и католики. Они гнали баптистов в то время. Следовательно, баптисты не были причастны к этому протесту и не могут носить название протестантов. Вы понимаете, они не были причастны к этому, можно сказать, протесту. Баптисты никогда не покидали Римо-католической церкви, как это сделал Лютер, Кальвин, Цвингли. Они не покидали ее потому, что никогда не были в ней. Никогда не были в ней. Название анабаптисты было известно до Реформации. Вот одно небаптистское свидетельство о древности баптистского народа. Кардинал Госий, 1504 год по 1579 год был римо-католическим прелатом, посвятившим свою жизнь исследованию и подавлению некатолических групп. Папа Павел IV назначил его одним из папских председателей знаменитого Тренска 20-го собора. Он исполнял работу контрреформации. Если уже кто знал после реформаторский период вот этой истории, как не этот Госий, ему было как раз поручено бороться против баптистов и против инакомыслящих. Давайте послушаем. Кардинал Госий говорит, если бы баптистов не мучили и не отсекали ножом прошедшие 1200 лет, понимаете, куда он относит баптистов? Прошедшие 1200 лет их набралось бы больше реформаторов. Если бы баптистов не уничтожали, другими словами, то их набралось бы больше. То есть баптистское движение, оно имеет свое начало далеко до Реформации. Заметить, что этот осведомленный католический ученый говорит не только о различных гонениях, которым подвергались баптисты, но и ясно отличает их от реформаторов и датирует их бытность за 1200 лет до протестантской реформации. За 1200 лет. И мы это, братья, должны с вами знать нашу историю. Нашу историю. Тысячи баптистов от гонения протестантами потеряли свое имущество, земли, жизни в этом гонении. Тысячи баптистов. Конрад Гербель умер в тюрьме в 1527 году. Известный баптистский лидер Бальхаузер Хубкайр был сожжен на костре в Вене. 10 марта 1528 года, спустя три дня, его жену спихнули в Дунай с моста с камнем на шее. Все эти обильно подтверждают, что исторические баптисты не протестанты. Далее. Баптисты не протестанты догматически. Между учением баптистов и протестантов существует поразительное различие. Баптисты верят в достаточность Слова Божьего. 2 Тимофея, 3 глава, 16 текст. Достаточность Священного Писания. Протестанты имеют кредо, катехизисы, целые ряды доктринарных мерил и стандартов. Баптисты всегда основываются на четком библейском основании. Это их позиция. Это их позиция. Далее, братья, давайте мы посмотрим. Баптисты верят, что Христос – глава церкви. Ефесянам 5 глава, 23 текст. Над баптистскими церквями нет наместника Христа. Над баптистскими церквями нет наместника. То есть, что я имею в виду, или что имеет история в виду, мы знаем, наместники в православной церкви, патриархи, там, вот, наместники в католической, папа, они выдали себя за наместника. У баптистов никогда этого не было. У них все решается на уровне пастырей, на уровне апостолов, на уровне пастырей решаются все вопросы. Все вопросы, которые возникают. Баптисты верят в свободную церковь и свободное государство. То есть церковь свободна от государства. В это верят баптисты. Благодаря этому в Америке, допустим, церковь баптистов возымела огромный рост в свое время, потому что баптистские лидеры в свое время сделали зависимо от государственных структур. Понимаете, это очень важно, и поэтому американский баптизм шел очень большими шагами, и притом правильными шагами, до определенного своего момента. Вот, может быть, Бог нас переселил сюда для того, чтобы помочь и нашим братьям вот, выправиться, самим нам выправиться в этом служении. И я очень был, кто-то из братьев говорил сегодня и вчера, что мы не только должны замкнуться в своей вот какой-то структуре, но мы должны соединиться в каких-то контактах и с американскими церквями для того, чтобы действовать. Я чуть-чуть отступление сделаю. Я недавно сделал поездку с братьями моими, вот Вениамин Портанский и американский миссионер Дейл, вот это очень человек библейского, такого чистого, фундаментального исповедания. Мы проехали и в Красноярске, и в Кызыле, в Ростове, в Рязани побыли, в других местах. И мы увидели кричащее положение. Дейл схватился вот так за голову. Вот он, когда уезжали, он даже пиджак себя снял и отдал. Все, в одной рубашке возвратился назад. И там мы рассуждали вместе вот с Дейлом, он возглавляет одну из великих миссий здесь в Америке, и он говорит, невозможно осуществлять миссионерскую работу в России американскими миссионерами. Их должны осуществлять братья, находящиеся на территории Америки, и находить там людей, которые были бы задействованы в том, чтобы осуществить миссионерскую работу. Американские миссионеры поедают массу денег, а отдачи на это почти нет. В то время, когда на российских, на русских миссионеров можно возложить эту задачу, и они намного с меньшей затратой, но зато эффективнее осуществлять миссионерский труд в России, Украине и так далее. Эта задача перед нами стоит, братья. Мы, может быть, в будущем, если Бог позволит нам иметь еще один съезд, мы пригласим именно братьев, которые твердо держатся евангельских, библейских позиций, и, может быть, вместе с ними мы будем разрабатывать какие-то проекты на миссионерское служение в России, Украине и так далее. И далее я хочу немножко, я сейчас буду, братья, заканчивать, я вас утомил, наверное, да? Утомил, братья? Нет, да? Ну, хорошо. Но я рад, что не утомил. Что? Итак, баптисты не протестанты догматические. Я заканчиваю, братья. Баптисты верят в свободную церковь, я уже сказал. Баптисты верят в отчетность перед Богом каждого. И так каждый за себя даст отчет Богу. То есть не священник за меня будет отвечать перед Богом, не пастор, не пресвитер, хотя это не снимается в какой-то мере, но ответственность самого нашего пребывания там с Господом, это мы каждый даем эту отчетность, как мы выполняли учение Иисуса Христа. Баптисты всегда держатся крещения по вере, протестантские реформаторы не держатся этого учения. Ну, есть у них какие-то сдвиги в этом направлении, но мы знаем, что об этом баптисты основываются на второй главе Деяний апостолов, 28 глава, 28 текст. Баптисты не крестят младенцев, они крестят по вере полным погружением. Это наши баптистские принципы. В баптистских церквях не было и сегодня нет автоматических членов церкви. Не было и нету. То есть баптисты принимают в члены церкви. Они рассматривают, может быть этот человек членом церкви или не может. Если мы делаем попустительство, допустим, сбежал человек с одной церкви, прибегает в другую, хорошо, больше в нас пополнения. Баптисты так не делают. Давайте мы из этого делать уроки, братья мои дорогие и сестры. Допустим, мы крестим кого-то. Баптисты это не делают автоматически. Они анализируют и начинают узнавать возрожденность этого человека. И только возрожденного они крестят. Это баптистские принципы. Я заканчиваю, братья. Нет, я не согласен. Я говорю, не делают. Не делают. Баптисты не делают. Модернисты делают. Баптисты не делают. И я на этом стою, братья. Баптисты не делают. Но тогда, когда церковь впадает в какие-то модернистские уже действия, это тогда... Но такие церкви теряют право называться баптистками. И они, как правило, вешают на себя другие бирки, чтобы скрыть свою принадлежность к баптистам. Мы отличаемся от протестантов своим местом рождения. Нет, я чуть-чуть выше. Протестантские группы ссылаются на своего основателя. Лютеране на Лютера, реформисты на Джона Кальвина, пресвитериане на Джона Ноксон, методисты открыто признают Джона Веслея своим основателем. А кто основал баптистские церкви? Кто их основал, мы не найдем, братья. Для того, чтобы нам увидеть основы баптистских церквей, нам надо пойти туда, в Палестину, и прийти к апостолам. Вот они оттуда войдут. Вы не найдете, в истории не найдете. Вы найдете, что в Россию пришел баптизм вот тогда-то. Это вы найдете. Но истоки баптистской вы найдете только вот там одней апостольских. И затем баптистов основали апостолы. Мы отличаемся от протестантов своим местом рождения. Лютеране родились в Германии, реформированные в Швейцарии и Голландии, пресвитеране в Шотландии, епископалы в Англии. Но баптистам нужно назвать своим местом рождения Палестину. Палестину. Сейчас, еще минуточку. Простите меня, братья. Я уже сказал, мы уходящее поколение. Может быть, я уже скоро уйду. Баптисты не римо-католики и не православные. На протяжении лет до и после реформации, я просто прочитаю, они сохранили свою индивидуальность и оставались верными Писанию. Настоящие баптисты держатся простого учения Христа и апостолов. За эти Богом данные доктрины они готовы умереть. Баптисты XVI века Данц Денк сказал, вера означает послушание Слову Божьему, будь то на жизнь или на смерть. Для многих это обернулось смертью. Во время реформации в Реттенбурге менее чем за 10 лет было казнено 900 баптистов. Менее чем за 10 лет было казнено 900 баптистов. Эти казни были часто свирепыми и жестокими. Приговор одному баптисту, Михаилу Стеллеру, может, слышали такого, да, звучал так. Михаил Стеллер будет отдан палачу, который отведет его на место экзекуции и отрежут ему язык. Затем он бросит его в повозку и будут дважды рвать его тело горящими щипцами. Затем он приведет его к воротам города, и там опять будут терзать его тем же образом. Так умер Михаил Стеллер в Реттенбурге 21 мая 1527 году. Его жена и другие жены были утоплены, а нескольким мужчинам отсекли головы. Баптисты не протестанты, но держатся цепко за дела Христа и апостолов. Аминь.